Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент Российского союза строителей, экс-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о Петербурге, о том, как сохранить исторический центр этого города, о Москве, о политической ситуации в стране, а также вспомним прошедшие времена и сравним их с нынешними. А я хочу напомнить нашим слушателям о некоторых фактах из биографии нашего гостя. Владимир Анатольевич Яковлев был избран губернатором Санкт-Петербурга 2 июня 1996 года, повторно выбран еще в первом туре на выборах в мае 2000-го. В июне 2003 года досрочно сложил в себя полномочия губернатора и указом президента был назначен на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации, курировавшим жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, развитие и работу транспорта. 24 февраля 2004 года указом президента отправлен в отставку в составе правительства Михаила Касьянова. 9 марта 2004 года был назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. С 14 сентября 2004 по 24 сентября 2007 годов министр регионального развития Российской Федерации. 28 апреля 2009 года избран президентом Российского союза строителей, остается им и сейчас. В целом правильно?
В целом правильно, спасибо, что напомнили.
Хорошо, ну просто все-таки как-то надо. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент радио «Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801, и нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу свободанews.ру, касаясь скобка «СПБ». Владимир Анатольевич, давайте, если вы не возражаете, вначале о Петербурге. Да?
Нет,
что вы можете сказать? Вы сейчас живете в основном в Москве, проживаете, и, ну, хотя бы все равно наездами часто достаточно бываете в Петербурге. Что вы можете сказать, как меняется со временем город вот за последние 8 лет, скажем так?
Ну, вот вы правильно заметили, что наездами, и я, как правило, уже минуя город, еду в свой загородный дом в Репино, знаю... По слухам, иногда встречаюсь с коллегами, уточняю, что делается, как делается. Вообще, в целом, строительство идет, и идет достаточно неплохо. Увеличились объемы ввода жилого фонда, что очень-то важно и полезно, и необходимо для города. Видно, как и дороги реконструируют, видно, как строят мостовые переправы. Новый практически мост лейтенанта Шмидта, бывший, появился, кольцевая дорога наконец-то обрисовалась, и думаю, что в ближайшее время действительно появится кольцо, которое будет благоприятно отражаться на транспортной системе.
Хотя, это, можно сказать, ваше детище, вы еще
в принципе, занимаетесь. В принципе, да. Я горжусь тем, что вопреки всему, вопреки экономике, вопреки финансам, мы приступили к строительству дороги, были поддержаны правительством. И дорога начиналась строиться, и сегодня уже видны контуры. Мало того, необходимо дорогу уже расширять, необходимо строить дополнительные въезды для того, чтобы сообщаться с областью. Ну, то есть, идет положительный процесс. Все нравится. Ну, не все, наверное, нравится, но, тем не менее, могу сказать, что строители Петербурга работают, честно говоря, неплохо. Не нравится то, что... попытались вот построить вот этот газпромовский дом напротив Смольного, но, слава богу, все-таки разум восторжествовал, и перенесли эту стройку в другое место, и думаю, что многие вздохнули с облегчением, потому что неизвестно, что бы в этом месте принес бы этот небоскреб. В Москве уже убедились, вот там, где строительство Сити,
Сити, да, Москва,
Сити. Не подъехать, не уехать, не подняться наверх, поскольку огромные очереди по подъему даже самих служащих на этажи возникают, а не говоря уже о транспортном сообщение. Поэтому здесь бы и так пробок хватает в городе, и дополнительно бы транспортная система просто бы забуксовала.
Ну, вы знаете, я думаю, что петербургские градозащитники со мной согласятся. Вот во время вашего губернаторства такого массового уничтожения зданий в историческом центре города не было все-таки. Почему вообще нельзя остановить этот беспредел? Я вам могу пример один привести. Смотрите, вот 1 мая снесли в Петербурге здание казарм Преображенского полка. Причем в охранной зоне, где по закону, допустим, там снос старых зданий запрещен. Это один из множества примеров, список огромный на сайте «Живой город» и так далее. А 3 мая снос Смольный ГИОП, да, признал незаконным. Вот как такое может происходить? Что, Валентина Ивановна Матвиенко, она что, не способна бороться с произволом строительного лобби? Она что, такое настолько могущая вообще? Или ее подчиненные ей не подчиняются?
Самое главное заключается как раз в том, о чем говорит президент. Верховенство закона. Вот по закону есть место отведения, где ничего не... города отметили, и огромное количество гостей. В своих указах заложил строить не выше такого-то, а улицы делать, проспекты делать широкими и так далее. Думаю, что это как раз то, что относится к нашему городу, и надо продолжать таким образом жить.
Ну, хорошо, а все-таки вот о давлении на губернатора. Вот вы, когда были губернатором, строительное лобби на вас давило?
Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я даже помыслить-то об этом не мог, чтобы кто-то на меня надавливал. На меня не давили ни сверху, ни снизу. То есть, вот то, что мы принимали решение осознанно. И, мало того, с нами, как правило, соглашались. Если даже и были попытки, я думаю, что... ...перестроить высотные здания. Они построены.
То, что построено.
Построено, да. Но они не той высоты, они были еще выше. Поэтому мы сказали, вот, ребята, вот до такой высоты... Мы соглашаемся, а выше нет.
Угу. Вот, кстати, о высоте еще один пример, да, я просто, чтобы заканчивать уже как бы эту тему, потому что много других тем. Верховный суд отменяет 130 высотных доминант в Петербурге совсем недавно, на днях, и признает их незаконными. Однако выданные разрешения и согласования никто отменять Смольным не собирается, а решения Верховного суда будут распространяться, как заявляют чиновники Смольного, там можно долго приводить всю эту историю, только на те объекты, которые находятся в стадии проектирования.
Я, честно говоря, Верховный суд принимает решение, то все обязаны его исполнять. Либо будет исключительное право для некоторых структур неисполнения закона. Тогда к чему мы приходим? Президент говорит, а попытки ведут к тому, чтобы не исполнять закон. Либо менять закон, и уже менять закон, осознанно подойдя к тому, что на этой территории можно сделать. Если нет, ну, все на этом закончить.
Спасибо, Владимир Анатольевич. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
К нам в эфир «Радио Свобода». Вот вы могли бы дать, скажем так, как губернатор, оценку другому губернатору деятельности, сказать несколько слов, хотя бы побольше, если можно, чтобы понять...
Я думаю, что это будет просто некорректно. А к Валентине Ивановне отношусь уважительно. Мужественная женщина, что взяла на себя управление таким городом, городом сложным во всех отношениях. Поэтому, с моей стороны, было бы некорректно делать какие-то оценки своим коллегам.
Вот так, понятно. Ну, что ж, хорошо, это ваше право. Давайте перейдем к другим темам. Вы курировали жилищно-коммунальное хозяйство правительства Михаила Касьянова. Вот скажите, пожалуйста, Владимир Анатольевич, а почему за столько лет, за 20 лет после развала СССР российское жилищно-коммунальное хозяйство находится в таком ужасном катастрофическом состоянии вообще? Вот вы можете вкратце дать какую-то оценку реформам ЖКХ, которые проводились за это время, и почему ничего не получается? На примере хотя об того же Петербурга.
Вообще, если честно говорить, это не только последние 20 лет. Это многие годы, десятки лет. Жилищно-коммунальное хозяйство всегда считалось, что это какая-то огромная такая черная яма, куда сколько ни давай, все пропадает, исчезает, а результата нет. Ведь за это время действительно накопился недоремонт инженерных коммуникаций. Огромное количество недоремонтированных там труб, котельных, оборудование устаревшее. А за последние 20 лет из них, помните, первые там 10 из этих 20 лет, когда денег вообще не было, никаких ни в бюджетах территории, ни в бюджете страны. И на это вообще никто не обращал внимания, я имею в виду ЖКХ. Но там же, как говорят, жили же, да и пусть они так и живут. Наконец начали осознавать. И последние годы, вы видите, обращается очень серьезное внимание с появлением Министерства регионального развития в 2004 году. Все-таки этой теме, она самая критикуемая тема, и министерство самое критикуемое.
Самая расстрельная, да, должность.
Самая расстрельная, да. Но, тем не менее, и деньги выделяются, и программы составляются, и президент уже говорит о том, что надо наводить порядок, и председатель правительства, и это очень важно. Те реформы, которые идут или не совсем идут, они были подготовлены много лет назад. И все это как бы не было увязано с существующей экономикой, с менталитетом людей. Граждане, получив вот определенную свободу, когда им предложили бесплатно получить квартиры, с удовольствием согласились. Но они не обратили внимания на жилищный кодекс, который вышел значительно позже. А в этом жилищном кодексе прописано, раз ты, милый мой, стал собственником, тогда ты отвечай за все свое хозяйство. А кто же был готов отвечать за кровли, за лестницы, за балконы, за фасады? Да за внутреннее это состояние не все могли расплатиться. Поэтому сейчас не случайно было принято решение о создании специального фонда по поддержке капитального ремонта, который начал, через который стали выделять средства для совместного с бюджетами территории и средствами населения выполнять ремонтные работы. Вот здесь появился уже определенный интерес. Другой разговор. Управляющие компании, ТСЖ и так далее, они тоже не получили должного такого или должной прописки на территориях. Жители многих не избирали, муниципалитеты навязывали. Поэтому не все стыкуется, не все идет. Но мне кажется, что все равно процесс этот никуда не исчезнет, и заниматься капитальным ремонтом, заниматься вопросами реформы ЖКХ правительству, регионам надо активнее.
Если говорить о жилье, знаете, помните, была такая программа, я не знаю, она сейчас существует или нет, «Доступное жилье», да, за которую, кстати, вас в свое время ругала Валентина Матвиенко очень сильно, значит, что якобы вот ваше министерство и федеральные власти никаких концепций конкретной этой программы. Ну, это другой вопрос. На самом деле, все-таки вы тогда курировали строительство. Почему до сих пор, вот объясните, пожалуйста, Владимир Анатольевич, почему до сих пор не появился у российского гражданина со средней зарплатой возможность вообще купить себе жилье?
Ну, вообще программы появились. А из создания Министерства регионального развития появилась программа как раз и «Доступное жилье». Другое дело, что стало ли жилье доступней, но объемы строительства увеличились. И мало того, наконец, совсем недавно председатель правительства уже озвучил цифры по строительству жилья. Если в прошлом году 58 миллионов квадратных метров ввели, в этом году планируют 63 миллиона квадратных метра, то в 2015 году, к 2016 году, вот 100 миллионов, и к 2020 142 миллиона
квадратных метров. Вы считаете, это возможно?
Я считаю, реально это возможно при условии.
При каком условии?
Что если будут своевременно выделяться средства, если инженерную подготовку на себя возьмут местные бюджеты, региональные и федеральный бюджет, потому что это слишком удорожает строительство.
Так у них денег нет, у них забирает все центр.
Все равно средства, деньги остаются, ну, бюджеты должны поучаствовать. Если не будет участия, то тогда гражданин за все оплатить не может, и жилье доступнее не станет. А плюсом должна развиваться под эти квадратные метры промышленность строительная. Потому что на сегодняшний день, допустим, по цементу, цемента мы вырабатывали по прошлом году 53 миллиона тонн. Кстати, могу сказать, что Китайская Народная Республика 1,5 миллиарда тонн вырабатывает год цемента. Мы 53 миллиона. Реально можем 70-75 миллионов на существующих производствах.
Но у нас тоже монополия на цемент,
если,
да?
Но если мы будем 100 миллионов квадратных метров жилья делать, или даже 140 миллионов, то нам потребуется примерно 140 миллионов тонн цемента уже в год. Значит, необходимо наращивать мощности. Стекольная промышленность. Уже на Северо-Западе сегодня со стеклом не очень хорошо, не хватает стекла. Кирпич. То есть основные продукты для строительства должны идти в ногу со временем, с новыми технологиями, ну и, безусловно, в рамках той программы, которая на сегодняшний день действует. Ну и можно если подойдут опять так же, цифры проговорили, озвучили, и будут считать, что это само собой, разумеется, будет выполняться, то ничего не будет. Но если по программе будут спрашивать с регионов за квадратные метры, завод жилья, и при этом будут контролировать ситуацию ценовую со стоимостью квадратного метра, процесс пойдет.
Знаете, Владимир Анатольевич, как-то очень вообще еще одно препятствие, по-моему, существует. На самом деле, вот я приведу тоже другие цифры. Эксперты из Европейского университета Санкт-Петербурга, буквально сегодня напечатано это в газете «Ведомости», доклад. Они почитали, что вот сегодня взятки для прохождения документов, да, в процедуре согласования строительства составляют, по их данным, примерно от 10 до 15% от стоимости проекта строительства. А другие эксперты считают, что вообще в некоторых регионах такие взятки доходят до 60% строительства. Вот пока существует такая система вообще, можно ее как-то изменить вообще, или это уже все это необратимый
правильно,
процесс?
Правильно заметили. Административные барьеры на сегодняшний день еще очень велики. Создана специально чиновничья процедура согласительных мероприятий. Делается так, что один документ можно согласовывать там по несколько раз, переходя из кабинета в кабинет.
Несколько лет, да.
К сожалению, да, несколько лет по как раз данным оценке экспертов Мирового банка, 703 дня процедура согласования в России. Это значительно выше, чем во многих других странах Европы и Америки. Поэтому принято решение, специальное постановление правительства существует по искоренению административных издержек. Другой разговор, что наверху, если вы обратили внимание, и президент, и председатель правительства уже здорово разбираются в терминологии строительной, говорят об этом. А вот до низа это, к сожалению, не дошло.
Почему, по вашему мнению?
А не дошло, потому что опять вот тот же закон, о котором мы говорили, он не особо действует, если кто-то что-то неправильно поступает. Почему дома стоят неподключенные, когда подписаны все согласительные документы? А почему не дают разрешение на строительство? Потому что не боятся. Потому что знают, во-первых, строительный инвестор не пойдет зачастую никуда жаловаться, ему потом к этим чиновникам опять необходимо возвращаться. И здесь необходимы действительно очень жесткие меры, а самое главное, правила твердые, понятные, с сокращением количества подписных процедур и с выводом на регламент. Четкий, понятно. Положено проходить экспертизу в течение нескольких дней, значит, надо проводить. Нет, значит, пожалуйста, отчитывайся, плати. Ведь даже мы говорим, что у нас есть государственная экспертиза, и они, в общем-то, спокойно жили и продолжают жить. Сколько хотят по времени, столько там и держат у себя документы, а строители-инвесторы страдают. Но по закону может быть и не государственная экспертиза. И вот мы, наконец-то, убедили правительство и депутатов Государственной Думы, что закон о негосударственной экспертизе, то есть приравнивание государственной, нужно быстрее выполнять.
Но пока не получается все.
Ну, в принципе, вообще вопрос идет на правительстве. Эта тема рассмотрена, в Государственной Думе документы находятся. Думаю, как и обещают, но наверняка к избирательной системе Дума все-таки успеет принять этот закон.
О дорогах. Та же самая ситуация, еще и ужаснее.
О дорогах это вообще тема, которая держит Россию в развитии экономики очень-очень давно. И крепко. Мы же понимаем, что как только появляется дорога, сразу идет развитие. Вдоль дороги развиваются населенные пункты, различного рода производства. Достаточно сказать, начали активно строить дорогу Томот-Якутск, железную дорогу. И сразу вокруг стали развиваться деревообрабатывающие производства, что очень важно и что очень нужно. Рабочие места. А давайте по Питеру вспомним. В Приморском районе, где памятник девочке с цветком, эта улица у нас Школьная называется, по-моему, да?
Не помню.
Значит, как мы туда агитировали в начале 90-х годов прийти строители? Никто не хотел. Как только построили дорогу, вокруг дороги моментально стало все оживлять. И появился и парк 300-летия, и вся эта территория моментально застроилась. То есть, дорогой идет жизнь. Ну, и обратите внимание на несколько цифр. У нас сегодня в России порядка 900 тысяч километров, в том числе и с грунтовым покрытием. Но для того, чтобы связать страну, необходимо примерно построить еще столько же. А у нас сегодня мы можем гордиться, что наконец-то начинает появляться нормальная дорога, там Москва, Чита, Хабаровск, и с выходом к океану. Но нам-то необходимо строить огромное количество дорог в год. А в прошлом году построено 170 километров. Это примерно столько, сколько китайцы в неделю строят. Поэтому тема дорог...
Это отдельная,
актуальная.
Но
стоимость дорог...
Владимир Анатольевич, к сожалению, мы прервемся сейчас буквально на некоторое время. А я напомню нашим слушателям, что 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода. Программа «Во имя и мир». Главные темы: признание Америки, часть вторая. В чем секрет успеха вильнюсского мэра? Ведущая Ирина Лагунина. Повтор программы «Во имя и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов «Время московское». А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Убитый во вторник в Чечне боевик был связан с Аль-Каидой, сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете. По данным ведомства, гражданин Турции Догер-Севдет приехал на Северный Кавказ в 1991 году. Он участвовал в организации терактов и нападении на сотрудников правоохранительных органов. В Химкинском лесу неизвестные подожгли технику, задействованную в подготовке территории к строительству автотрассы Москва-Петербург, сообщают в компании «Автодор». По ее данным, ЧП произошло в районе деревни Истрина. В Ливии при обстреле войсками Муаммара Каддафи порта в городе Мисурата сегодня были убиты не менее 5 человек. Об этом сообщает Франс-Пресс со ссылкой на данные повстанцев, которых силы Каддафи пытаются выбить из Мисураты уже на протяжении 2 месяцев. В Каире сегодня прошла церемония примирения ведущих палестинских политических сил движения «Фатх» и «Хамас». В ней участвовали лидер «Фатха», глава палестинской автономии Махмуд Аббас и политический лидер «Хамаса» Халед Машааль. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани призвал мировое сообщество активнее помогать его стране в борьбе с терроризмом. Выступая сегодня в ходе визита в Париж, Гилани отметил, что ответственность за безопасность в столь неспокойном регионе не может лежать на одной стране. В афганской провинции Пактия в ходе операции сил НАТО убиты 6 боевиков и 1 мирный житель. По данным властей, погибла женщина, среди 10 пострадавших 4 детей. В Москве задержан предполагаемый поставщик взрывчатки. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в студии президент Российского союза строителей, экс-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Сегодня мы говорим о Петербурге, о политической ситуации в стране, а также вспоминаем прошедшие времена и сравниваем их с нынешними. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И беседу нашу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Владимир Анатольевич, давайте о политике. Очень интересно было бы узнать ваше мнение по многим нынешним вопросам. Но, во-первых, вы знаете, вот когда я готовился к передаче, я обнаружил очень много мнений о том, что вас вообще считают в России единственным российским политиком, которому удавалось дважды переиграть Владимира Путина. Первый раз на выборах 96-го года, когда вы победили Анатолия Собчака, штаб его, как известно, избирательный возглавлял Владимир Путин. И в 2000 году, когда Владимиру Путину пришлось согласиться досрочным сходом с предвыборной дистанции вице-премьера Валентина Матвиенко, которую Кремль, ну, Владимир Путин, разумеется, да, десантировал в Петербург, чтобы этот город, скажем так, отобрать у вас. Вы себя позиционируете таким победителем, скажем так, нынешнего премьер-министра?
Я прежде всего хотел бы сказать, что Путин, Владимир Владимирович, штаб возглавлял совсем недолго, а больше этот штаб возглавляла Людмила Нарусова. И побеждал я тогда мэра Собчака. Поэтому Владимир Владимирович Путин все-таки находился где-то со стороны. А то, что касается 2000 года, я, честно говоря, до сих пор не могу понять, чье же это было такое желание привести в город из Москвы своего представителя. Потому что явно было и по опросам жителей, если вы обратили внимание, у нас не было серьезной предвыборной кампании с моей стороны, и ясно было, что жители поддерживают. Мы, честно говоря, не рассчитывали, может быть, на те 73%, но процентов на 60 это была твердая уверенность. Поэтому многие делали заявления для того, чтобы их услышали, и в итоге отказались участвовать в выборной кампании. Поэтому два раза, один раз кого-то переигрывать, я, честно говоря, даже на эту тему и не думал.
У нас звонок. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, вот я с вашим гостем не соглашусь, что Матвиенко, такая мужественная женщина, извалила на себя вот этот бедный Петербург. Значит, мы можем ее попросить уйти вообще-то, если ей так тяжело. Вот. Но уходить она, так понимаю, не собирается. Мне кажется, что вот сменяемость руководителей, это очень сильно вредит и городу, и всей стране. Так вот, по поводу доступного жилья, вы так и не сказали, когда оно станет доступным. Вот, знаем, что у нас по конкурсу доступного жилья победило 3 вокзала в Москве, это где бомжи живут у нас. Вот, и когда у нас, скажите, будут доступные кредиты? Вот если в Беларуси, например, кредит у нас 1% для нуждающихся на 40 лет без первого взноса, а у нас ипотека, она за 10%, и еще первый взнос. Вот.
Но если вы обратили внимание, председатель правительства в своем отчетном докладе в Госдуме сказал, что сейчас вот эти 10%, 12%, о которых вы говорите, есть желание правительства в ближайшие годы сделать так, чтобы это были 5-6%.
Вы этот доклад, кстати, не считаете отчетно предвыборным?
Я считаю, что так же, как и с кем я не контактировал, считаю, что действительно отчетный предвыборный доклад, и здесь, наверное, и ничего такого нет. 1 декабря выборы, а председатель правительства является, значит, главным действующим лицом «Единой России», поэтому не случайно такой доклад выстроен. То есть уже, чтобы на базе этого доклада выстраивать политику «Единой России» и идти на выборы.
Владимир Анатольевич, а когда вы и почему вы ушли из «Единой России»?
Из «Единой России» как таковой я не выходил, а тогда она называлась несколько иначе, несколько партий одновременно объединялись, и, уходя из губернаторов автоматом, я и вышел из политсовета «Единой России».
Это потому, что министры тогда не входили
в Единую Россию, не понятно было. И губернаторы уходящие, как правило, значит, уходили из политсовета. А в Единую Россию тогда не было поименного заявления и вхождения в нее, как когда-то в КПСС.
Геннадий из Ленинградской области, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы задать вот следующий вопрос. Как известно, вы были сначала министром регионального развития, а затем председателем президента в Южном федеральном округе. Так хотелось бы
наоборот, Геннадий, да.
Или наоборот, да?
Наоборот.
Ясно. Каким образом, как говорится, вы перешли в Москву из Южного федерального округа? И что явилось причиной уходом вас с поста министра регионального развития? Спасибо большое.
Да, спасибо. Это все решает ведь руководство страны. То, что касается с Южного федерального округа, мне дали поручение создать новое министерство. Такого министерства вообще в России не было.
Это я, после Беслана, видимо, да?
Это связано и в том числе и с Бесланом. Речь шла о том, что с регионами надо более активно работать по всем направлениям, по вопросам национальной политики, по вопросам социально-экономического развития, по вопросам строительства, ЖКХ и так далее. С губернаторами, с территориями необходимо более активнее поддерживать связь. Такого министерства, которое напрямую бы контактировало, работало с регионами, не было. Поэтому мне дали поручение создать министерство, в котором я 3 года и проработал. То, что касается ухода из правительства, ну, я полагаю, так принимает решение руководство. У меня был уже возраст сверх 60 лет, и поэтому как раз попал в число тех людей, кому предложили, значит, найти как бы другую работу. Поэтому я нахожусь при деле, нахожусь на работе, возглавляю союз строителей, меня избрали в этот союз и получаю удовлетворение.
Владимир Анатольевич, после Беслана, как известно, было принято решение Владимиром Путиным об изменении законодательства о выборах губернаторов, соответственно, стали назначать другая система. Вот скажите, вот интересно, ваше мнение, мнение как бывшего губернатора, как это на губернаторов теперь сказывается вообще, да, и мнение, по вашему мнению, то есть ваше мнение относительно того, как это сказывается на гражданах?
Ну, первое... Выборность губернатора, я всегда чувствовал себя немного защищенным, так как и все губернаторы, потому что меня поддерживало население, поддерживали граждане. И граждане могли более увереннее требовать от губернатора выполнения тех требований, которые необходимы для конкретного города, области и любой территории. Но и в то же время надо было укреплять вертикаль власти, потому что... Смысл заключался в том, чтобы вот эта вертикаль от президента до губернатора, да, работала в одном ключе, в одной идеологии, в одном режиме исполнения общей идеологии и общих социально-экономических как бы программ. Вот как бы коротко.
Это для губернатора. А как вы считаете, вот теперешнее назначение губернаторов не приводит ли к тому, что просто нарушается легитимность власти, с одной стороны, с другой стороны, все расширяется, вот этот разрыв между властью и обществом?
Ну, легитимность как бы не нарушается. Конституция остается в силе. Но то, что у губернатора сейчас... ситуации, когда он меньше отвечает перед своими гражданами и больше перед прямым начальником, который находится в Москве. Это да, это так оно и есть. Но думаю, что в рамках дальнейших реформ может и измениться ситуация, может поменяться.
А как вы себе? То есть, вы думаете, могут возвратить выборность или изменить механизм?
Я особо не уверен, что это произойдет в ближайшие годы, но с демократизацией общества, с созданием гражданского общества, я думаю, что многие темы все-таки могут и вернуться. Давайте вспомним, что было хорошего в Советском Союзе, одно время совсем забыли, а потом кое-что, значит, помаленьку перенимают и в вопросах образования, и в вопросах детского отдыха, о вопросах медицины и так далее. То есть то, что хорошее, наработано, сразу все равно потерять нельзя.
Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это я.
Здравствуйте.
Вот, скажите, пожалуйста, вот у меня к вашему уважаемому гостю такой вопрос странный. Вот он все время употребляет местоимение «мы». Мы должны, мы, нам надо. Мы, он вот, это что, метафора какая-то? Или он имеет в виду нечто конкретное? Когда употребляет эти понятия, мы должны построить дороги, мы должны там сделать что-то в области жилья. Большое спасибо.
Ну, я думаю, что, наверное, замечание может быть и правильное, но я всегда не собирался якать. Я всегда говорил о том, что мы должны сделать то, или тот или иной предмет, или иное направление. Конкретно, что это мы, и кроме нас вряд ли кто это может сделать. Сегодня под «мы» я понимаю, что это не только Яковлев как президент Российского Союза строителей, но это и правительство, это и общество, потому что в противном случае, если я только буду заявлять «это я», то на каком-то этапе вы меня сразу за руку возьмете, что это не ваше, это не вы, это вы не можете.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор и его гость.
Добрый вечер.
Я хотел бы спросить, ну, это будет в порядке реплики. Вот была статья председателя Конституционного суда Зоркина «Конституция против криминала». Ваш гость с этим знаком или нет?
Ну, это шумная статья была, да, известна. Не читали, нет, статьи в Российской газете?
К сожалению, прошла мимо меня, но, тем не менее, статья-то и суть статьи все равно понятна.
Да, пожалуйста, Геннадий Сергеевич, а вопрос-то, да.
Виктор, я хотел сказать следующее, что если он не читал, то пусть прочитает, потому что страною нашей правит криминал. Вот недавно была опубликована следующая информация. 200 человек наших россиян вывезли из России за 20 лет 3 триллиона долларов. Вот что такое криминал. И ваши проблемы, которые у вас имеются в Питере, которые я очень люблю и знаю всех много ленинградцев, останутся при этой власти и будут с каждым днем хуже и хуже. Пора ставить резко вопрос об отставке Путина и его уголовном преследовании.
Да. Ну, криминальная тема для России не нова. Если помните историю, и в петровские времена руки отрубали, там на плаху голову клали. И, к сожалению, мы сегодня констатируем, что тема криминала все больше и больше затягивает российское общество. Конечно, надо принимать меры. И не случайно президент говорит о верховенстве закона. Вот если закон все будут исполнять, значит, многое должно измениться. Но просто так измениться ничего не сможет. Здесь нужна политическая воля.
Да, Владимир Анатольевич, я хотел вот еще какой вам вопрос задать относительно оппозиции. Вот я вспоминаю ваше имя, когда вы были губернатором, совершенно Яблоко участвовало в выборах, да, соответственно, совершенно спокойно более-менее. Вас критиковали, да, проводили митинги. Никакого такого разгона, чтобы там с применением этих дубинок против, там, ну, не знаю, там, 100 человек даже в лучшем случае не было, например, да. Что сейчас происходит? Смотрите, Яблоко вообще близко не подпускают, ну, круче. Части выборов, может на этих выборах, допустим, позволят участвовать. А НБП при вас существовало, это активно тоже действовало. Да. Сейчас это признано, партия запрещена, они признаны экстремистами, знаете, против них сейчас, против 12 человек по 282 статье Уголовного кодекса, за, а знаете за что? Только за то, что у них на квартирах нашли атрибутику непосредственно вот старые партии НБП, куда выкидывать, если она им дорога. Почему за это надо, так сказать, соответственно? Вот это усиление, ужесточение режима, вам кажется как, нормальным, вполне естественным, или вы видите, что просто-напросто власть не справляется, что ли, с протестами массовыми? Почему при вас этого не было, а почему сейчас, кстати говоря, Петербург показывает пример часто?
Вы помните, время у нас было вообще очень тяжелое. В плане экономики, в плане социального положения. Но, тем не менее, мы и я в том числе считали, что свобода слова, свобода передвижения и вот те демократические ростки, о которых говорили, все-таки они у нас произрастали, они у нас были. И не случайно я говорил, что и пресса у нас свободная, значит, и пресса, кстати, говорила и выступала против власти, рассказывала все, что наболело, все, что значит, ко мне тоже обращались многие, и мои коллеги говорили, ну, так же нельзя, нас же критикуют. Я говорил тогда как раз, это же здорово, это нормально, значит, указывают нам на недостатки и помогают нам самим же разобраться с ситуацией. Поэтому это правильно. То, что касается партии движения, если вы помните, несколько партий, в том числе «Яблоко», создали коалиционное правительство, это уже впервые было. Но, тем не менее, мы сразу договорились, что в правительстве все будут работать по правилам, потому что если мы с правительства создадим и будем голосовать по принципу «это будем делать, это не будем», ничего не получится. И, тем не менее, с этим все соглашались. То, что касается вообще партийных движений, то они должны сами для себя определиться, то ли они либералы, то ли они чисто оппозиционеры. Если они не экстремисты, значит, ну и слава богу. Пусть они свое мнение высказывают, думают, что это будет полезно, но лишь бы они не создавали, значит, каких-то агрессивных настроений. Вот, мне кажется, вот это самое главное. И меня даже часто упрекали в том, что в Питере нет серьезной какой-то оппозиционной силы. Ну, ребята, извините, я же ведь не буду себе сам выстраивать оппозицию. Хотя, как сегодня некоторые товарищи говорили, что нам нужна управляемая демократия, что вот мы там должны вот то-то, то-то создавать оппозиционную структуру. Что создавать? Они сами должны создаваться. Если создается сверху, ничего хорошего не будет.
Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел поблагодарить вашего гостя за то, что он обладает чудесным даром возврата в славные советские времена, когда говорили, нельзя говорить, план не выполнен, план недовыполнен. Так вот и ваш гость говорит, реформы идут, но не очень. И я без всякого зла, а по добру говорю, уважаемый гость, вспомните известную притчу о Хаджа Насреддине, который обещал научить своего верное животное говорить по-человечески за 20 лет. Что будет через 20 лет? России не будет. Ваше мнение, спасибо.
Да, это серьезный вопрос. Не случайно в своем выступлении председатель правительства сказал, дайте нам 10 лет спокойно пожить, значит, не дергая в разные стороны, и таким образом мы сможем восстановить экономику, создадим условия для социального развития государства. Вот, видимо, и придется, значит, вот эти 10 лет дать возможность России как следует закрепиться. Ну, а честно говоря, а если мы будем все время, значит, вот такой экономикой, которая работает только на сырье, то останемся придатком, и ничего хорошего не будет. Не случайно появляются первые такие зерна, как Сколково. Не случайно начинаем говорить о том, что нам необходимо модернизировать экономику. И если это не лозунги, а на самом деле процесс пойдет, тогда мы можем говорить о том, что Россия была, есть и будет.
Так получается как раз и противоречие. Владимир Путин сказал, дайте нам 10 лет, используя терминологию Столыпина, еще дайте нам 10 лет спокойствия, и Россия выйдет, так сказать, да, будет рекорды устанавливать. А это как раз подразумевает, вот многие эксперты заявляют о том, что подразумевает, что как раз он отказывается от модернизации в совершенно противоположном направлении.
Невозможно отказаться сейчас от модернизации, невозможно отказаться от внедрения новых технологий, невозможно отказаться от развития той же строительной отрасли, не внедряя туда что-то. Я имею в виду новые материалы, новое оборудование, новые технологии. Поэтому 10 лет просто прожить в таком простом режиме, конечно, ничего не получится. Необходимо только модернизировать, начиная от модернизации своих мозгов, потому что это самое главное. Нам необходимо перенастроить их и начинать, прежде всего, с себя. Вот все.
Федор из города Химки, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я бы хотел задать господину Яковлеву вопрос. Вот он все говорит, что надо исполнять закон. Перед этим слушатель сказал, что правит страной криминал. Когда будете заставлять исполнять закон, даже в своем ведомстве? Вот когда, скажите, пожалуйста. Вот, до свидания.
Спасибо за вопрос, хоть он и жесткий, но впрямую вот как бы он ко мне не относится. Он относится к тому, кто это решение может принять. Я не случайно говорю о политической воле. Но я не хочу и оправдываться, что не участвовал и не участвую в каких-то направлениях, связанных с управлением нашей страной или с управлением города. Могу только сказать одно. Если мы будем ссылаться на кого-то, ничего хорошего не получится. Если мы будем приходить и за справки платить деньги, если мы будем на улицах, останавливая вас, выдавать трешки, пятерки, десятки, то тоже ничего хорошего не будет. Всем необходимо исполнять опять закон. И не только я говорю, это говорят уже сегодня многие.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Виктор. Вы знаете, какой бы хотелось задать нашему экс-губернатору вопрос? Ну, во-первых, вы не считаете ли, что во многом те процессы, которые стали развиваться во время уже путинской диктатуры, они все-таки были во второй половине 90-х годов, когда вы были губернатором в нашем городе, и, в общем-то, и тогда уже стал нарастать процесс антидемократический, зажима, выборы в законодательное собрание, в общем-то, губернаторский список тогда уже в значительной мере были манипулируемы. Конечно, таких масштабов, как сейчас, они точно не достигали. Это уже северокорейские, каких-то туркменских. Это вот. А потом вы очень хвалите Единую Россию Путина, но простите. Хотел, чтобы вы это проанализировали. Спасибо.
Ну, будет время, безусловно, я проанализирую и более точнее и спокойнее дам ответ. Но сегодня вы правы во многом. Коррумпированное общество, которое, в общем-то, на сегодняшний день понятно для многих, и не случайно, и руководство страны о коррупции в таком масштабе заговорило с высоких трибун. То, что касается Питера. Ну, наверное, не безгрешен, наверное, были какие-то вопросы, связанные с так называемой оппозицией, где принимались не совсем правильные решения, в том числе вы вспомнили губернаторский список, но это никоим образом не влияло на развитие демократии. Это как раз давало возможность создавать оппозиционные какие-то настроенные партии, движения, направления, и вставать, и быть препятствием. Но этого не происходило. Значит, процесс шел в нормальном направлении, и ничего страшного не происходило. Никаких репрессивных действий, никаких репрессивных мер никогда при мне не принималось, потому что мы считали, что мы должны развиваться, мы должны двигаться вперед, мы должны слушать мнение всех, даже совершенно там людей, настроенных просто по отношению к власти негативно. И мы это делали.
Владимир Анатольевич, если сейчас бы вам предложили вступить, допустим, ну, не в Единую Россию, а может быть, в Единую Россию, или в Справедливую Россию, и вообще, или в какую-то другую партию, вы бы вообще вступили и решили бы вступить?
Честно говоря, нет. Я уже на эту тему отвечал неоднократно. То есть я для себя пока не считаю возможным и нужным вступать в то или иное единение, партию или тогда, или еще куда-то, потому что считаю, что был период, когда я активно принимал участие, а сегодня я уже этого сказать не могу.
То есть такой цели перед собой не ставите — участвовать в парламентских, например, выборах или выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга?
Пока таких задач и целей себе не ставил.
Но можете допустить?
Пока и допускать даже не хочу, потому что у меня достаточно много работы, работа интересная, я, в общем-то, занимаюсь с душой этой работы, контактов очень много, много поездок по стране, и многое надо сделать для того, чтобы строительное сообщество более активно работало. Там тоже хватает всего: и коррупции, хватает приписок, хватает и некачественно выполненных домов, обманутых дольщиков, поэтому мы со своей стороны вот стараемся, сделать все необходимое, чтобы по максимуму снять тот негатив, который, в общем-то, все существует.
Очень коротко, Валерий Аркадьевич из города Королёва, пожалуйста.
Да, Владимир Анатольевич, очень жаль, понимаете, что вам поверят, и жаль, что вы сами себе верите. Такие вещи, как Сколковы и модернизация, ведь никто на сегодняшний день не дает этого ответа. Я так понимаю, что это фишки, которые отвлекают народ.
Спасибо.
Ну, без фишек тоже никуда не уйдешь. А есть попытка создания Сколково как вот такого же центра, который существует в разных странах мира и даже у наших соседей в Финляндии. Поэтому мне кажется, что нужно поддержать, а через год, два, три будет видно, есть эта фишка или это не фишка.
Посмотрим. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был президент Российского союза строителей, экс-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. 50 лет назад в СССР принят указ о так называемых тунеядцах. В мире широко обсуждаются последствия убийства Усамы бин Ладена. Сборная России показывает неубедительную игру на чемпионате мира по хоккею. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Элла Памфилова. Мои усилия уходили на преодоление подстав Суркова.
Комментарии экспертов.
Адвокат Карина Москаленко о прецедентном деле Игоря Сутягина.
В блогах Свободы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.